Служение Слова Истины представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание к Филимону. Прощение и духовные ценности. Часть вторая.
Итак, послание к Филимону вновь привлекает наше внимание. Самое маленькое из всех посланий Павла. Интересная книга, не правда ли? Я не знаю, как вы уже уловили его основные мысли. Оно интересно тем, что в нем практически нет богословия. И для нашей церкви, где богословия много, где люди знают доктрины достаточно неплохо, я думаю, это как раз та книга, которая должна прозвучать в настоящий момент. Это книга, которая говорит не о доктринах, а о взаимоотношениях людей в церкви. О взаимоотношениях между духовными наставниками и тех, кого они наставляют. Она показывает, как мыслил Павел, она показывает, как мыслили его сотрудники. И я думаю, что здесь, в этой точке, это, наверное, одно из таких слабых мест для некоторых членов нашей церкви. То, что здесь звучит в послании к Филимону, это буквально революция для некоторых. Потому что учение об отношениях между людьми в общине, оно, возможно, не в достаточной мере еще преподано нами и, возможно, еще в недостаточной мере усвоено. Но мы продолжим двигаться в этом направлении, хотя сегодня и закончим послание к Филимону. Тем не менее, мы будем учитывать, что эта тема взаимоотношений между людьми в церкви, между служителями, между наставляющими и наставляемыми, она важна, и я думаю, что и другие книги Нового Завета еще смогут подчеркивать, оттенять параллельные мысли. Итак, послание к Филимону. Послание к Филимону. Мы закончим сегодня эту книгу. Это маленькое послание. Мы начали в прошлое воскресенье рассматривать стихи с 17 по 25. С 17 по 25. И говорили о пяти духовных ценностях, которыми руководствуется прощающий человек. Начали говорить о пяти духовных ценностях, которыми руководствуется прощающий человек. Ну, вообще, для того, чтобы простить, нужно руководствоваться духовными ценностями. По сути, на чаше весов, представьте вот себе чашу весов, и представьте, что на одну сторону весов положили обиду, которую вам кто-то нанес, оскорбление, которое вам кто-то нанес, унижение, которое вы от кого-то пережили. Все это вы положили на одну чашу весов. И это наклонило весы, не так ли? И для того, чтобы простить человека, на другую чашу весов нужно положить что-то столь значимое, столь ценное, чтобы оно перевесило вот эту обиду, вот это оскорбление, вот это унижение, которое вы пережили. Что же нужно положить сюда, чтобы оно перевесило эту боль? Даже неверующие люди что-то кладут, руководствуются какими-то ценностями. В прошлый раз я рассказывал, например, женщина, которая изменил муж, она почувствовала, естественно, обиду, унижение, оскорбление и так дальше. Но она решила простить его. Видимо, для нее семейные ценности важнее, чем вот эта перенесенная обида, чем причиненная ей боль. А как в случае с Филимоном? Филимон тоже должен был руководствоваться определенными ценностями, чтобы простить Онисима. И, как я уже сказал, вам, для того, чтобы прощать ваших обидчиков, нужно иметь определенные ценности, дорожить определенными ценностями. Какие это ценности? Давайте вспомним первые две ценности, рассмотренные в прошлый раз. Первая ценность – это ценность общения, стих 17. «Итак, если ты имеешь общение со мной, прими его, как меня». Павел говорит, да, он обидел тебя, да, он оскорбил тебя, да, он ограбил тебя, да, он не оправдал твое доверие, да, ты чувствуешь боль, да, ты потерял деньги, Он нанес тебе материальный и моральный ущерб. Но есть более высокая ценность, чем все это. Есть более высокая ценность, чем все это. Это ценность общения со мной, говорит Павел. Если ты ценишь общение со мной, если ты имеешь общение со мной, то ради этого прости Анисима. Ценность общения с Павлом должна перевесить боль и негодование, которую принес побег раба. Если имеешь общение со мной, прости его. Это ценность общения. Конечно, если бы Филимон не простил Анисима, его отношения с Павлом разрушились бы. Если бы Филимон не простил Анисима, то тогда он этим бы показал, что любит деньги и так сильно зациклен на причиненной ему обиде, что ценит все это выше, чем отношения с апостолом. Прощаете ли вы ради сохранения общения с благочестивыми людьми? Вот даже муж с женой пришли к пастору, и у них конфликт, между ними конфликт. Пастор, который им благовествовал, их сочитывал, крестил, женил, все, что можно, только еще не похоронил, чтобы полный был комплект услуг оказан. Все сделал для них, и они пришли и ссорятся. Да только ради того, чтобы его не расстраивать, если они нормальные христиане, им уже нужно помириться. Чтобы только его не расстраивать, чтобы общение с ним не нарушить. Вот она ценность. Но, видимо, ценность, если они продолжают ссориться, то они не ценят общение с ним в должной мере и свою обиду ставят выше этого. Это неправильно. Это неправильно. Итак, для того, чтобы прощать, нужно руководствоваться такой высокой ценностью, как ценность общения с благочестивыми Божьими людьми, со своими духовными наставниками. Вторая ценность, которой руководствуется прощающий христианин, это ценность ученичества, стих 18 и 20. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе». Я уже говорил в предыдущих проповедях, вы, надеюсь, это запомнили, что Анисим ограбил Филимона. Анисим ограбил Филимона и убежал в Рим. И теперь он должен деньги своему хозяину. И трудно примириться, когда у тебя большой долг. И Павел желает разрешить эту ситуацию. Он говорит Филимону: «Я заплачу за Анисима. Вот те деньги, которые он у тебя украл, я тебе возмещу из своего кармана. Возможно, ты еще готов предъявить ему долг за то, что он отсутствовал. Ведь когда нет раба, приходится, наверное, купить другого раба ему взамен. Или нанять каких-то слуг. Вот все материальные издержки, которые ты понес в связи с его побегом, я тебе компенсирую». И Павел говорит: «Я, Павел, написал моей рукой, заплачу». Я в прошлый раз говорил, это официальная расписка. По сути, Павел говорит: «Я даю тебе расписку». И как сегодня бы написали расписку, пошли, заверили у нотариуса, и вы бы имели расписку, что, скажем, ваш духовный наставник должен вам, ну, я думаю, несколько сот тысяч рублей. Раб стоил дорого. Раб стоил дорого. И я думаю, что он не маленькую сумму украл, ну, какую-то большую сумму, может, сотни тысяч, может, миллионы. Итак, теперь у Филимона есть в руках расписка, есть документ. Павел должен ему деньги. С этим документом он может подать на пойти в суд, и суд выступит на его стороне, из Павла взыщет деньги. Документ есть? Вот так Павел предлагает решать эту проблему. И дальше такую небольшую ремарочку еще добавляет. «Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен». Возникает интересная ситуация. Павел говорит, я должен тебе крупную сумму, но и ты должен мне. Чем? Всеми благословениями христианской жизни. Спасение, рост в освящении. Все это к Филимону пришло через Павла. Вы знаете, многие люди, да, возможно, даже и жизнью в какой-то мере он Павлу обязан. Я сейчас объясню, почему. Многие люди настолько утомились в греховной жизни, что если бы их не встретили на путях грехах проповедники истины, то, их жизнь, возможно, бы разрушилась, они, возможно, бы деградировали, оказались на дне общества или даже покончили жизнь самоубийством. Ведь жизнь без Бога бессмысленна. Потому-то люди и заливают эту бессмысленность то алкоголем, то наркотиками, то какими-то безумными греховными действиями. И Павел говорит, ты самим собой мне должен. Интересная ситуация возникает. Павел должен Филимону деньги и не отказывается их заплатить. Но напоминает, что Филимон должен ему, находится перед ним в огромном духовном долгу. Что же будем делать? Как будем рассчитываться? И здесь Павел не пишет, как будем рассчитываться. Но это очевидно подразумевается, это видно из следующих его слов. Он говорит, я надеюсь на твое послушание, приготовь для меня помещение. Павел уверен в том, что все произойдет правильно, что Филимон осознает, что он находится перед апостолом в неоплатном долгу и не станет брать деньги с того, с кем сам никогда в жизни не смог бы рассчитаться за все деньги мира. По сути, Павел призывает списать долг Анисима, теперь уже его долг, перед Филимоном, и жить дальше. И живем дальше. Я к тебе прихожу, живу в твоем доме, продолжаем служить. Все, движемся вперед. Ну, представьте себе неверующего человека. Неверующий человек, если бы неверующего или духовно незрелого человека. У него есть расписка о том, что ему Павел должен крупную сумму. И Павел говорит этому человеку, ну, выбрось эту расписку, она ничего не значит, ведь ты мне должен больше. Неверующий сказал бы, это с чего бы это я стал бы такую огромную сумму прощать? Ничего подобного, духовное духовным, а материальное материальным. И еще тебе я должен, Филимон, мы можем ему в ответ бы написал письмо. Ничего я тебе не должен. Все получил от Бога, а ты здесь ни при чем. Ты сосуд, не гордись, но бойся. Поэтому все деньги до копейки, что верни, еще и с процентами. Это так бы сказал неверующий, незрелый верующий, неразумный, глупый. И Павел никогда бы такому человеку и не стал бы так писать, дабы не подавать повода ищущим повода. Но Филимону написал, потому что он понимает, что у него есть ум от Бога, его разум просвещен Духом Святым, и он способен все правильно понять, ничего не передергивая. Я знаю, что некоторым членам нашей церкви Павел бы не написал такое письмо, не так ли? Потому что вы бы, возможно, засудили бы апостола. Он бы вместо благовестия по судам бы ходил день и ночь. Я потому и проповедую, чтобы у нас таких не было членов церкви. Итак, для того, чтобы простить, нужно было показать, что я так ценю твой духовный вклад в мою жизнь, Павел, что деньги, которые я тебе прощаю, это пустяк по сравнению с тем, что ты для меня сделал, то, что я делаю для тебя, а в общем-то он-то не для него делает. В принципе, для Анисима, да? В сравнении с тем, что я делаю для тебя, это ничто. Это ничто. Это ничто. Для того, чтобы прощать, нужно ценить духовное общение и ценить ученичество. Во всем этом мы говорили в прошлый раз. И теперь движемся вперед. Еще три духовные ценности рассмотрим. Третья ценность прощающего человека – это ценность послушания. Стих 21-22. «Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю, а вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Обратите внимание, если в предыдущих стихах Павел осторожно говорит о материальном, он не повелевает и не говорит прямо: «Забудь о моем долге перед тобой, ты сам передо мной в долгу». Павел так в повелительном тоне не говорит. То есть здесь, говоря о послушании, он уже говорит более прямо: «Я надеюсь на твое послушание». Это еще одна ценность – послушание Богу, послушание Божьему Слову. Если ты ценишь послушание Богу, то ты правильно поступишь с беглым рабом. И Павел уверен, что Филимон не только спишет долг Онисима, но и пойдет гораздо дальше в своем послушании. Он говорит: «Зная, что ты сделаешь, и более, нежели говорю». Что это означает? Ну что он сделает более? Простит долг, все примет с любовью, но еще и более. Что это значит более? Что еще он мог большее сделать для беглого раба? И здесь есть разные точки зрения в ответе на этот вопрос. Ну, одна из таких точек зрения – это освобождение. Некоторые исследователи считают, что Павел намекает на освобождение. Павел говорит: «И освободи его». Не только прости его долг, но и освободи его. Пусть теперь он больше не будет рабом. Но данная точка зрения маловероятна, потому что Павел нигде в своих посланиях никогда не призывал к отмене рабства, никогда не призывал к отмене отношений между рабами и господами. Если бы он только дал слабинку, возможно бы восстание бы сразу началось. Так что маловероятно, что Павел призывает сделать Онисима свободным. Другая точка зрения. Павел говорит: «Сделаешь еще больше, то есть вернешь мне его назад в Рим, чтобы он мне там служил». Такая точка зрения тоже маловероятна в свете того, что апостол собирается сам прийти в Колосы. Он говорит: «Приготовь мне помещение». Павел уже надеется, что его скоро освободят, и собирается сам прийти в Колосы, к Филимону, поэтому он не стал бы просить к себе Онисима, иначе бы они могли просто разминуться, или у Онисима практически не было времени, чтобы ему послужить. Остается третий взгляд. Согласно третьей точке зрения, апостол просит не только принять Онисима как дорогого гостя, но и, скорее всего, просто доверить ему церковное служение. И подготовка помещения, 22 стих, для Павла может стать первым шагом в начале этого служения. Ты его встретишь и сделаешь больше, ты доверишь ему служение. И когда я приду и буду жить у тебя, пусть Онисим мне служит, так же, как он служил мне в Риме. Это, по сути, привлечение новообращенного к служению, вспоможение. Если бы тогда машины были, он бы на парковке помогал, на кухне бы помогал, где-то еще. Понимаете, да? Он говорит: ты сделаешь для него больше, нечто большее. Если согласиться с этой точкой зрения, тогда следует сделать вывод, что служение в церкви – это высокая честь. Это более высокая честь, чем прощение крупной суммы денег. Даже, казалось бы, самое простое служение. Ну что, приготовить для Павла помещение, чтобы там была всегда пища, чтобы было все необходимое. Вот это служение считается более высоким, чем прощение крупной суммы. Если бы вам кто-то простил несколько миллионов рублей и сказал: иди, ты ничего не должен, вы бы относились к этому человеку с уважением. Но когда вам поручают самое простое служение в церкви, вы должны благодарить Господа и почитать это для себя великой честью. 22 стих. «А вместе приготовь для меня помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». То есть Павел говорит: я приду к вам в Колосы и буду жить среди вас. Вы знаете, в обществе того времени существовала традиция, состоятельные люди принимали у себя философов и раввинов. Ну, обычно было так, что какой-то богатый человек он принимает у себя раввина или философа, который живет у него дома, пользуется всем необходимым, ест с его стола, конечно же, в обмен на наставления, которые, поучения, которые он дарит своему гостеприимному хозяину. И в христианских кругах такая традиция была закреплена, и в этом не было ничего необычного, чтобы какой-то состоятельный верующий принимал у себя дома пастырей или миссионеров, странствующих христиан, которые либо отдыхали у них после перенесения каких-то напряженных моментов в служении, либо просто были в их доме, готовясь к дальнейшему миссионерскому путешествию. И Павел говорит, я к вам приду, это нормально, это не странно, понимаете, если бы сегодня я кому-то из вас сказал, что я к вам приду и у вас зиму буду жить, вот, то это бы прозвучало странно немножко, да? Но в те времена это было обычно, это была обычная практика, когда Павел останавливался в домах состоятельных верующих и жил у них, иногда по нескольку месяцев, проповедуя Слово Божие и пользуясь всеми дарами благодати. Еще одна интересная деталь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Павел говорит, я к вам приду, и не угрожает ничем. Не удивляет ли это вас? Вот я просто приду и буду жить среди вас. Если коринфянам, непослушным коринфянам, он говорил совсем по-другому. Он говорил, третий раз иду уже к вам, при устах двух или трех свидетелях будет верно всякое слово, это запах церковной дисциплины, 2-3 свидетеля, это 2-3 цифры такие, которые должны сразу вас настораживать. Я предварял, и как бы находясь у вас второй раз, и теперь отсутствуя пишу, прежде согрешившим и всем прочим, так он гости говорит, что когда приду, не пощажу. 2 Коринфянам 13:1-2. Павел говорит, все, кто не покаялись, все будут отлучены. Вот так он говорит Коринфянам о том, что я к вам приду. Колоссянам, Филимону он говорит гораздо мягче. Он говорит, я надеюсь на твое послушание, приготовь мне помещение. Вы видите разницу, нет? Вы видите разницу? Пресвитер говорит, я к вам приду. Зачем? И он говорит, ну просто чаю попить. Это ничего. Или он говорит, я приду и не пощажу. Вы уже утомили меня своим непослушанием. Это будет последний визит. И если вы не покаетесь, вы будете отлучены. Есть разница, не так ли, да? И, конечно же, непокорным коринфянам он говорил строго. И послушному Филимону он говорит мягко, с любовью, надеясь остановиться у него, как у дорогого друга, и иметь утешение, не только физическую, но и духовную поддержку. Для того, чтобы прощать, нужно ценить послушание. И Филимон ценит послушание, поэтому он списывает долг раба и принимает дома Павла. Все это он делает ради послушания Богу. Непослушные люди не прощают. Отказ в прощении – это грех непослушания. Грех непослушания. Тот, кто хочет быть послушным, всегда простит, всегда будет прощать. Итак, первая ценность, которой руководствуется прощающий – духовное общение. Вторая ценность – ученичество. Третья ценность – послушание. Четвертая ценность – это ценность сотрудничества. Стих 23 и 24. «Приветствует тебя Епафраз, узник, вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои». Речь идет о сотрудничестве на благо созидания церкви, требующего взаимоотношения с множеством христиан. Если в 17 стихе Павел говорит о необходимости простить Анисима ради сохранения духовного общения с ним, то здесь, в заключительных стихах, он перечисляет имена известных служителей того времени ради сохранения единства с ними и общения с ними следует осуществить прощение. И Павел называет имена пяти своих сотрудников. Первым он называет Епафраса. Епафрас – это основатель Колосской церкви, Колоссянам 1:7. Так же, как и Архип, он был одним из пресвитеров этой общины, он был предан молитве о церкви, Колоссянам 4:12, и заботился о духовном развитии своей паствы. Это известный служитель для Филимона, служитель, лидер их церкви, основатель их церкви. О нем сказано: «Узник вместе со мною». Ясно, что он находился в Риме, возможно, в заключении вместе с Павлом, либо в качестве того, кто помогал. Вы знаете, в те времена была такая возможность, что если вы являетесь рабом хозяина или очень большим другом хозяина, то какого-то человека, то и его сажают в тюрьму, то вы можете тоже попроситься в тюрьму вместе с ним, чтобы там ему помогать и служить, и ободрять. Возможно, Епафрас вот таким образом оказался с ним в заключении, либо просто был в Риме и просто служил ему. Возможно, последняя точка зрения более вероятна. Особое значение имеет упоминание о Марке. Второй в этом списке – Марк. О Марке здесь упоминание имеет особое значение для всего послания. Ну, вы знаете, что Марк – это племянник Варнавы, и Марк был в миссионерской команде Павла, а потом он однажды проявил неверность, и Павел исключил его из своей команды. Исключил его из своей команды как неверного человека и не захотел больше с таким неверным трудиться в одной команде. Однако Марк, оставив Павла, повстречался с Петром и стал, видимо, в смирении учиться у Петра, стал учеником Петра. И под влиянием Петра Марк изменился. Он автор Евангелия от Марка. Под влиянием Петра Марк изменился, и теперь Павел вновь называет Марка в числе своих ближайших сотрудников. Это значит, что теперь Марк опять с Павлом. Он ушел от Павла, был исключен Павлом из его команды, затем под влиянием Петра изменился, и теперь Павел назад взял его в свою команду, как человека, который изменился, преобразовался. И, конечно же, история с Марком была очень известна в церквах того времени. Этот конфликт, его расставание с Варнавой, его расставание с Марком, эта ситуация была очень известна, и, возможно, она очень болезненна была для церквей. И теперь Павел показывает, что он способен не только прощать, но и даже восстанавливать в члены своей команды людей, которые его однажды, по сути, предали. И это очень важно для данного послания, потому что Павел требует от Филимона то, что сам на личном примере уже исполнил. Очень похожая ситуация между Павлом и Марком, и между Филимоном и Анисимом. Анисим сбежал от Филимона, а Марк оставил Павла. Анисим изменился под влиянием третьего лица Павла. И Марк изменился под влиянием третьего лица Петра. Оба вернулись в распоряжение тех, кого некогда подвели. То есть Павел говорит: я прошу от тебя то, что сам уже сделал. И теперь тебе нужно просто идти по моим следам. Это намного легче, друзья, намного легче. Счастливые люди, у которых есть духовные наставники, есть пастыри, подражая которым вы можете просто делать то, что они делают. Я всегда думаю о своих детях, о других людях. Вот у меня не было пастыря, за которым бы я следовал, и у которого бы учился, и кто бы жил со мной и показывал мне все время пример благочестия. У меня такого не было человека. И я титанические усилия прилагал для того, чтобы поступать верно, просто читая и слушая книги, там, проповеди. Это гораздо труднее, гораздо проще, когда ты находишься рядом с человеком и просто смотришь, как он делает, вдохновляешься его примером. Это намного легче. Потому что слышать наставления или читать от них – это одно, а видеть, как они в практической жизни применяются – это великое благословение. И вот Филимону Павел не просто пишет письмо, а еще и прилагает к этому письму пример своей жизни. «Я так поступил, и ты можешь просто идти по моим следам». Просто можешь идти по моим следам. Это великая благодать. Третьим в списке своих сотрудников Павел называет Аристарха. Аристарх также находился рядом с апостолом в Риме. Это верный, проверенный брат. Он сам из города Фессалоники. Он был с Павлом и во время Ефесского восстания. Помните, когда поклонники богини Афродиты там кричали, устроили собрание и ужасный крик. Он был с Павлом и во время кораблекрушения в Адриатическом море. Это верный, проверенный, надежный человек. Четвертый – Димас. Человек, который вот в тот момент казался верным. Когда Павел писал послание к Филимону и был в первом заключении, Димас казался верным, надежным, проверенным, стабильным. Но время показало, кто есть кто. И во время второго тюремного заключения апостол уже говорит о нем как о предателе. «Димас оставил меня, возлюбил нынешний век», 2 Тимофею 4:10. Вот как бывает. Был верный друг, брат, сотрудник, а оказался предателем, Димасом. И последним Павел упоминает Луку. Лука – это автор одного из четырех Евангелий и также автор книги «Деяния апостолов». Павел называет его в Колоссянам 4:14 возлюбленным врачом. И Лука сопровождал Павла и всегда лечил его. Лечил его, конечно же, помогал ему. В общем, поймите, что Павел служил, и он не просто в одиночку шел там и проповедовал. Вокруг него была целая команда лидеров. Один помогает по бытовым вопросам, другой лечит. Третий по духовным вопросам помогает. Только вот так в команде можно служить, даже будучи апостолом, имея сверходаренность, сверхдары, сверхпосвященность, он нуждался в поддержке лидеров. Тем более современные служители нуждаются в постоянной поддержке церкви и окружающих братьев, потому что созидание церкви – это не дело пусть даже самых одаренных лидеров-одиночек. Это коллективный труд, где ты можешь опереться на тех, на верных, на ближних, которые постоянно помогают, поддерживают твои руки. Тогда дело Божие идет. Если пастырь не чувствует поддержки, не видит поддержки, то даже самый одаренный пастор, даже апостол Павел, не смог бы достичь благословенных результатов. Это ценность сотрудничества. Филимону следовало ценить возможность сотрудничать со всеми этими людьми, Епафрасом, Марком, Аристархом, Димасом, Лукой, выше, чем личную обиду и материальные потери. И последняя, пятая ценность, о которой здесь, возможно, упоминает Павел, я думаю, точно упоминает Павел, это ценность благодати, стих 25-й. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Аминь». В общем-то, это обычное благословение Павла, которым он заканчивает свои послания. Но в контексте данного письма это благословение играет особую роль. Оно напоминает Филимону о безграничной Божьей благодати, благодаря которой он не только спасен, но и возрастает в освящении, в которой ежедневно нуждается. Говоря с Духом вашим, Павел желает, чтобы все колоссяне, множественное число вашим, все колоссяне, все члены колоссской общины, исполнившись благодатью, явили беглому рабу особое принятие. Если вы цените благодать Господа Иисуса Христа, явленную вам в прощении, и благодать, которой вы живете, освящаетесь, побеждаете грех, благодать, благодаря которой вы исповедуете свои грехи и получаете прощение каждый день. Если вы цените все это, вы, конечно же, не откажете ближнему, в прощении. А если откажете, что случится? Бог вас накажет. Вы помните притчу о прощении 10 тысяч талантов и непрощении 100 динариев? Матфея 18 глава. Помните, да? Один человек должен был царю 10 тысяч талантов. Это огромная сумма. По сути, астрономическая. Для того, чтобы заработать такие деньги, обычному человеку пришлось бы трудиться 170 тысяч лет. Ну, невозможно, короче говоря. Деньги, которые отдать невозможно. И вот такую сумму царь ему простил. Он выходит от царя и видит своего друга, который должен ему 100 динариев. И как там Христос говорит, он бросается ему на шею, начинает его душить. И говорит, отдай мне 100 динариев. Только от царя вышел, ему 10 тысяч талантов простили. Отдай мне 100 динариев. 100 динариев – это сумма, которую человек мог заработать за 3-3,5 месяца. Ну, в принципе, реальная сумма. Если сегодня там средняя зарплата у нас 20-30 тысяч, ну, это 60-90 тысяч. Ну, деньги большие, но все-таки измеримые, да? Измеримые. Это не миллиарды долларов. И он начал его душить и требовать вернуть ему 100 динариев. И тогда царь узнал об этом. И царь огорчился. И приказал привести этого непрощающего раба. И отдал его истязателям. Истязатели они наказывали, но не убивали. Бог наказывает непрощающих христиан, но не лишает спасения. И истязатели наказывали его. Пока не отдаст, не простит. Не простит он ближе, не отдаст долг, не простит. Что это такое? Как сегодня Бог наказывает? Бог может убить человека, который отказывается прощать. Бог может наказывать так, что человек станет страдать эмоционально, психологически. Боль разорванных отношений, горечь и жажда мести, уныние и недовольство будут приводить непрощающего к депрессии и отчаянию. Все это часть наказания Господнего. Если вы не прощаете какого-то человека, злитесь на него, наполнены чувством ненависти к нему, жаждете мести, и вы унываете, вы живете в депрессии, это значит, что царь отдал вас истязателям. Вы в руках истязателей. И пока вы не простите, пока сердце ваше не станет свободно от этой горечи, от чувства мести, от недовольства, истязатели от вас не отступят и будут вас воспитывать. Это наши помощники, по сути. Мы вас воспитываем, проповедуя Слово Божие. Если вы не слушаетесь, мы говорим, нужно прощать, проповедуем по посланию к Филимону. Если вы не слушаетесь, тогда царь Бог отдает вас в руки истязателей. Он найдет истязателей, каких угодно, самых разных. И депрессия не пройдет, пока вы не простите полностью виновного против вас. Для того, чтобы прощать, нужно ценить благодать, полученную от Бога и получаемую ежедневно. Интересное послание. Надеюсь, вы уверены, что Филимон простил Анисима. А что же случилось с Анисимом? Какова была его судьба? Есть ли хоть какие-то сведения о его дальнейшей биографии? Давайте перенесемся на 50 лет вперед. У Игнатия, одного из величайших мучеников, отправленных на казнь из Антиохии в Рим, мы находим письма, послания разным церквам. И вот остановившись в Смирне, он пишет послание в Ефес. И в первых главах этого послания он с восхищением, любовью, радостью говорит о неком Анисиме. Причем использует игру слов, такую же, которую Павел использовал в этом послании. Вы знаете, слово «Анисим» означает «годный». Анисим был негодный, стал годным. Павел использует такую игру слов. И Игнатий использует такую же игру слов в своем письме к этому человеку, к епископу Эфесской церкви. Анисим по своей природе годный, полезный для Христа. И вполне может быть, что беглый раб стал со временем великим епископом Эфесской церкви. Некоторые толкователи предполагают, что епископ Эфеса не мог, упомянутый Игнатием, не мог быть Анисимом, беглым рабом, потому что в момент написания письма Игнатия ему должно было быть, ну, наверное, около 80 лет или даже больше. Но я не вижу здесь никакой проблемы, люди столько живут. Если бы ему должно было быть 200, это была бы проблемой. Так что возможный преклонный возраст Анисима, я думаю, не может быть серьезным аргументом против того, чтобы упоминаемый Игнатием епископ не мог быть рабом, о котором мы говорим уже несколько воскресений подряд. По крайней мере, очень хотелось бы верить, что прощенный раб действительно стал епископом, тем более, что для этого есть серьезное основание. Если вы будете прощать ради сохранения духовного общения, ученичества, послушания, сотрудничества, ценя Божью благодать, возможно, кто-то из прощенных вами когда-то придет ко Христу, а может быть, станет служителем, подобным Анисиму. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!